Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. И вот темы. Ситуация в Волгограде после терактов и реакция мирового сообщества. Илья Фарбер выйдет на свободу. Сельского учителя отпускают по УДО. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за призывы к сепаратизму и досудебной блокировке сайтов за экстремизм. Снова триумфальный митинг протеста в защиту Конституции. Несогласованная стратегия 31 вновь сегодня в Москве и других городах России. Евромайдан в Новый год ставит рекорды и дело украинской журналистки Татьяны Черновил. Все это в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Волгограде пятидневный траур по погибшим при взрывах в городе. Число жертв теракта возросло до 33, сообщает в МЧС России. Минувшей ночью в больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва в воскресенье на железнодорожном вокзале. Также, согласно уточненным спискам, до 15 возросло число погибших при теракте в троллейбусе 30 декабря. Местные власти сообщили, что все погибшие опознаны. 65 раненых находятся в больнице, в том числе трое детей. 14 пострадавших в результате двух терактов доставлены самолетом МЧС в московские клиники. В Волгограде объявлен пятидневный траур. О ситуации в городе рассказывает волгоградский журналист Виталий Кошелев.
На улицах обстановка, в общем-то, такая штатная, за исключением того, что Новый год, естественно, какого-то праздничного настроения не чувствуется. Вы знаете, что в Волгоградской области объявлен пятидневный траур, количество погибших увеличивается. К сожалению, вот сегодня ночью скончались, по-моему, еще два человека, то есть общее количество погибших в двух терактах составляет 34 человека. Естественно, все соболезнуют, скорбят. Плюс к этому примешивается чувство тревоги, потому что, вот по данным, по последним, насколько я знаю, в обоих терактах, оба теракта провоцировали смертники, мужчины-смертники, это члены вот этой бандгруппы, Буйнакцы. И, насколько я знаю, есть информация, что их могло заехать в регион не двое, а, скажем, трое, да, то есть поэтому поговаривают сейчас, что может быть какой-то третий теракт, ну и плюс люди выстраивают логическую цепочку, то есть до Нового года осталось 3 дня, вот, каждый день по теракту, да, вот, сегодня Новый год, и никто не знает, что будет. А вход вот, в торговые центры говорили, что будут ограничивать, ну, насколько я вот видел, что я видел своими глазами, что во всех крупных магазинах сотрудники полиции стоят, внимательно вглядываются вот в лица проходящих. Ну, естественно, да, время от времени проверяют документы. Хотя вот вычислить преступника, наверное, практически невозможно. Потому что если подтвердить информацию, что вот вокзал взорвал вот этот самый Павел Печенкин, ну, это человек славянской внешности, такой студенческой наружности с рюкзачком, что-либо заподозрить практически невозможно. И как вычленить, как из толпы вот этих самых людей, не людей, наверное, да, я не знаю, наверное, даже правоохранительные органы не знают. Ну, ведется, видимо, какая-то оперативная работа, пытаются вот отследить пособников, отследить, как они заехали в регион и где получали вот эти свои смертоносные грузы.
А говорят у вас об этой операции «Вихрь», которую проводили вчера и ночью, там чуть ли не 80 человек задержано. Как относятся к ней люди?
Вчера проходила действительно вот эта операция «Вихрь антитеррор», то есть по местам массового скопления людей, по веселительным заведениям. Ну, знаете, большинство задержанных, как я знаю, не славяне. Вот. Ну, естественно, тем, кому кто там отдыхал, им досталось, естественно, они не разделяют. Тем, кто сейчас заботится о своей безопасности, даже боится ездить в транспорте, естественно, они за то, что правоохранительные органы усилили меры, усилили внимание к такого рода людям, которые, ну, может быть, раньше были несколько более бесконтрольно, да, там изъято большое количество, ну, не знаю, большое количество, небольшое количество, значительное количество оружия, травматического, какие-то запрещенные предметы. Ну, это все к терроризму, как говорится, имеет, я считаю, посредственное отношение, потому что прямых пособников не задержано. Это значит, что полиция показала, да, что она умеет работать. Конечно, хотелось бы людям, чтобы просто больше не было никаких терактов и Волгоград наконец-то оставили в покое. Действительно, что встретить Новый год так, как планировали его встретить. Вот, Волгоград миллионный город, то есть вот, миллион волгоградцев и плюс жители области, естественно, не получится. Вот эта горестная нотка, этот фон, который витает в воздухе, люди, вот я разговаривал, да, там, с вами знакомыми, естественно, каких-то там тостов поднимать, ну, разве что вот этих напоминальных сегодня вряд ли кто-то будет. Хотя, наверняка, найдутся и люди более прагматичные, более циничные, которые, наверное, будут подмечать и забудут обо всем.
А казачьи дружины дежурят обещанные, вы видели их?
Вы знаете, я своими глазами не видел, но казачьи дружины, действительно, Волгоград город с казачьими традициями, да, и Волгоградская область. Скорее всего, есть такого рода проявления, потому что это не первый случай уже, да, когда казаки заявляют о том, что они готовы помочь в патрулировании улиц. При массовых мероприятиях, в принципе, силы вот этих казачьих дружин используются. Вот, ну, насколько эффективно, опять же, они предотвратить. Естественно, сейчас все говорят о том, что нужно предотвращать эти теракты. Прежде всего, чтобы террористы просто не попадали в город. А если уже что-то здесь, кто-то ходит с этой взрывчаткой, не дай бог, да, то как предотвратить? Он при задержании просто детонирует, да, как это случилось в Новогородском вокзале, когда попросили там, или чтобы предъявить документы, поставил вот эту сумку на ленту транспортера, чтобы просветить ее, и тогда произошел взрыв. То есть тут речь идет о том, чтобы ну, просто все, да, действительно максимально были бдительны. И многие люди просто боятся сейчас скопления массового народа. То есть все ездят либо, ну, не все, а те, кто действительно опасается свою жизнь, они не посещают крупные торговые центры, магазины и стараются не ездить общественным транспортом. Ну, совсем застраховаться, естественно, от беды невозможно.
Народный сход вчера был, там было задержано несколько десятков человек, они требовали отставки губернатора и мэра. А вот да. Люди обычные требуют этого, или вот они только заботятся о собственной безопасности и стараются быть бдительными?
Вот Волгоград действительно пережил несколько таких катаклизмов, да, в том числе и природных, плюс вот эти вот три теракта за последние два с небольшим месяцем, да, вот последний был 21 октября, да, и вот два новых. Естественно, люди работой властей не особо довольны, мягко говоря. С другой стороны, ну, кто должен обеспечить безопасность, наверное, и к силовикам есть вопросы. А, действительно, вчера я присутствовал на этом народном сходе, тоже освещал это событие. Люди высказывали вот такие политические требования, но они касались, естественно, и местных властей, то есть губернатора Волгоградской области, также мэра города, главы города. Вот. Но высказывались мнения о неэффективности в целом вот этих антитеррористических мер, пересмотре, наверное, пересмотре взглядов на систему безопасности в стране в целом. Вот, там заявлялись такие какие-то радикальные точки зрения. Задержание несколько, 3 десятка, наверное, громко будет сказано, но около 2 десятков человек, вот на моих глазах, были задержаны. Очень так настойчиво попросили пройти, те, кто не хотел идти своими ногами, их взяли под руки и увезли с места на автозаках. Насколько я знаю, их наверняка уже отпустили, потому что такого правонарушения не совершали, за исключением того, что вот они в одном месте скопившись давали вот террористическую угрозу.
Волгоградский журналист Виталий Кошелев. В Волгограде после 2 терактов проходит операция «Вихрь антитеррор». За время проведения операции задержаны 80 человек. Осуждение террористических атак, соболезнования, призывы к более тесному сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и тревоги по поводу безопасности накануне Олимпиады в Сочи. Такова американская реакция на теракты в Волгограде. Слово Юрию Жигалкину.
Заголовки ведущих американских средств информации звучат почти идентично. «Взрывы в России заставляют поднять вопросы о безопасности Сочинской Олимпиады», провозглашает CNN. «Второй взрыв в России раздувает олимпийские тревоги», пишет «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл Стрит Джорнал». «Второй взрыв в России указывает на угрозу безопасности накануне зимней Олимпиады», так озаглавлена статья в «Вашингтон-Пост». Даже в официальных американских заявлениях проглядывает скрытое за традиционными формулировками беспокойство. «Мы бы приветствовали возможность более тесного сотрудничества с Россией ради обеспечения безопасности атлетов, зрителей и других участников игр», заявила в понедельник пресс-секретарь Совета национальной безопасности при президенте США. Представитель Госдепартамента напомнила американцам, которые приедут на Олимпиаду, что им необходимо постоянно проявлять бдительность, заботясь о собственной безопасности. Американцы должны помнить, что Олимпиада была объектом угроз, и террористические акции, включая взрывы, продолжают иметь место в России, напомнила пресс-секретарь Госдепартамента Мэри Харф. Собеседники «Радио Свобода» согласны с тем, что угроза терактов может серьезно омрачить олимпийскую атмосферу. Вот что говорит Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря США. «Прежде всего, я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших и жертвам террористических атак. Оправданий таким действиям нет и быть не может. На мой взгляд, эти события добавят тревоги не только американскому и западным правительствам, но и российским властям по поводу возможности атак на территории России, ведь значительная часть российских сил безопасности будет брошена на охрану Олимпиады, это может оголить другие регионы».
знает.
А как вы объясняете американский призыв к России более тесно сотрудничать в обеспечении безопасности атлетов и гостей игр? Означает ли это, по-вашему, что сейчас это сотрудничество не очень тесное? Я думаю, подтекст этого заявления заключается в следующем. Соединенные Штаты готовы к более масштабному сотрудничеству, но Россия, видимо, отвечала на это предложение либо прямым отказом, либо ссылками на то, что у нее достаточно сил и средств для антитеррористических действий. Можно предположить, что в результате событий в Волгограде Москва пойдет на более тесную кооперацию с западными столицами в области обмена развединформацией. Официально Международный олимпийский комитет выражает уверенность в том, что безопасность Олимпиады будет обеспечена. Но как вы считаете, корят ли сейчас себя некоторые из его членов, поддержавшие проект Владимира Путина, проект проведения Олимпиады в Сочи? Я думаю, что решение проведения Олимпиады в Сочи было ошибочным, хотя бы из-за абсурдности идеи проведения зимней Олимпиады в субтропиках. К этому добавилось, насколько я понимаю, отставание в подготовке олимпийских объектов, многочисленные обвинения в коррупции, гигантские суммы, выброшенные на подготовку игр. Я думаю, что не только функционеры олимпийского движения, но и многие россияне могут испытывать сожаление, глядя на то, что происходит. Проведение олимпийских игр должно быть поводом для гордости для страны-организатора, но события последних дней показывают, что существует вероятность того, что события развернутся по негативному сценарию. От этого никому не будет ничего хорошего, считает Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House. Эдвард Лютвак, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, эксперт в области безопасности, считает, что атаки в Волгограде – это акции, рассчитанные на привлечение внимания спонсоров международного терроризма. «На мой взгляд, это акция по сбору средств», – говорит Эдвард Лютвак. «Террористические группы должны доказать спонсорам, чаще всего из Саудовской Аравии и Кувейта, что именно они заслуживают денег, что именно они будут способны провести акции во славу радикального ислама. Не будем забывать, что не столь давно в Саудовской Аравии проводились телевизионные марафоны по сбору средств в пользу радикальных групп. Представители групп, действующих в России, говорят этим спонсорам: «Мы лучше других, смотрите, на что мы способны, следите за новостями из Волгограда, города-символа». Я подозреваю, что эти группы рассматривают Олимпиаду как повод для обеспечения финансирования своей деятельности на годы вперед. И они, скорее всего, готовятся к большому дню. Этот большой день – Олимпиады. Есть ли у вас ощущение, что российскими властями будет предпринято все необходимое для предотвращения потенциальных террористических атак? Власти явно пытаются сделать все, что они могут. Но этого, скорее всего, будет достаточно лишь для того, чтобы, так сказать, отодвинуть угрозу, но не нейтрализовать ее. Простой пример – Волгоград. Первый взрыв поразил людей, ожидавших досмотра при входе в железнодорожный вокзал. В данной ситуации, на мой взгляд, уместно вспомнить о причинах успеха антитеррористических усилий израильтян. Это и меры безопасности, но главное – это контртеррористическая деятельность, суть которой – внедрение в террористические организации. Без этого невозможно обеспечить надежное функционирование системы безопасности, говорит Эдвард Лютвак, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин, политолог и журналист Ислам Текушев считает, что любые конспирологические версии взрывов в Волгограде, в изобилии появившиеся в социальных сетях, несостоятельны. В преддверии Сочинской Олимпиады случившееся – это сильный удар по репутации власти и правоохранительных органов России, которые вновь показали свое неумение и халатность. С Исламом Текушевым беседовал Александр Гостев.
Для вас теракты в Волгограде – это доказательство халатности и неумения правоохранительных органов России противостоять угрозе, масштабы которой они осознают, или же свидетельство того, что как раз сути угрозы этой они не понимают и пытаются с ней бороться исключительно техническими методами, неумением, а именно что числом?
Судя по тому, как в Краснодарском крае, в районе олимпийских объектов, они сумели организовать многоуровневую систему безопасности и самые современные использовать методы, самые современные технологии. Конечно, это огромных денег стоило, но они это все сделали. Понятно, что при желании они это могут сделать. Другой вопрос. Волгоград показал, что на периферии российской не были готовы к противодействию. То есть абсолютно отсутствует методика профилактики терроризма. Никто не прослеживает эти вещи. Все пущено на самотек. Во-первых, халатность. Во-вторых, абсолютная недееспособность властей на местах, вот в таких регионах, как Волгоградская область, отражать террористические атаки.
Обычно террористы что-то требуют, что-то заявляют, говорят о себе, берут на себя ответственность, объясняют, что они, например, мстят так за что-то. В Волгограде ничего подобного не происходило ни осенью, ни сейчас. А почему?
Вот этот террористический акт, который совершен в Волгограде, и вот эти последние два теракта, и предыдущий теракт, очень похожи между собой по характеру. Их сходство заключается в том, что действовали одиночки, террористы-одиночки. Это мужчина был, это была женщина, это не суть важно. Важно, что это люди, которые, видимо, принимают решения самостоятельно. Они действуют под каким-то своим мотивом. Понятное дело, что все эти теракты имеют общий фон радикального ислама. Они действуют под брендом «Эмираты Кавказа», но чаще всего в последнее время люди, которые действуют в разных регионах России, осуществляют теракты, диверсии, они действуют самостоятельно. И последнее обращение лидера «Эмирата Кавказ» доку Умарова как раз об этом и свидетельствует. Он обращался не к джамаатам, которые формально ему подчиняются на территории Северного Кавказа, а уже он обращался к этим террористам-одиночкам. Это и мусульмане, это и русские националисты, которых он призывал к свержению путинского режима.
Сейчас появилась конспирологическая версия, что такие теракты на самом деле выгодны всем, кто должен их предотвращать. Сразу после этого из бюджета всем правоохранительным органам выделяются колоссальные суммы. И эти деньги, особенно в провинции, поступают потом на счета частных компаний, которые, например, оборудуют новыми металлодетекторами входы на вокзалы или предоставляют своих охранников и так далее. То есть версия, что это на самом деле страшный преступный бизнес.
На Северном Кавказе действительно это имеет место, когда силовые структуры зачастую не замечают рождение новой джихадистской ячейки, ее развитие, наблюдают за тем, как эта ваххабитская ячейка набирает силу за счет рэкета, за счет накапливания значительных денежных средств у этих ячеек. Потом они их накрывают и в какой-либо из квартир, и эти деньги неизвестно куда потом исчезают, да, после этой спецоперации. Естественно, всех членов этих ячеек они уничтожают на месте. В данном случае я не думаю, что это то же самое, так как эти теракты очень невыгодны, в первую очередь, Кремлю, для которого Олимпиада, которая должна состояться в ближайшее время, это очень серьезный геополитический проект. Тут будут лететь очень серьезные головы и в правоохранительной системе, и в администрации Волгограда и так далее. Поэтому это просто ошибка руководства России в том, что она построила свою систему управления страной ручным способом. На местах, на периферии власть абсолютно недееспособна. Она не способна решать элементарные социальные проблемы, не говоря уже о противостоянии, противодействии таким серьезным угрозам, как теракт.
С Исламом Текушевым беседовал Александр Гостев. На Московском вокзале накануне наши корреспонденты Анна Хламова и Никита Татарский встречали поезд «Волгоград-Москва», чтобы узнать мнение по поводу произошедшего в Волгограде у пассажиров.
События, произошедшие в Волгограде, повлияли как-то на ваше настроение предновогоднее?
Да, повлияли, да. Грустно очень.
Очень, это очень больно и соболезную всем. Под Новый год это страшная катастрофа.
Ну, конечно, это
эмоция. Конечно, ситуация, конечно.
Естественно.
Безусловно. Очень то есть это сразу другие вопросы совершенно возникают. Почему, зачем и кто?
Тем более под Новый год это всегда особенно тяжело. Люди готовятся к празднику, вот у всех такое настроение. И тут вдруг такие трагедии происходят. Это ужасно, конечно.
На самом деле это очень печально.
Да. И стало очень страшно ездить в городском транспорте, потому что в любой момент может что-то взорваться или, не знаю, мне так кажется.
Ну, конечно, несомненно. Конечно, повлияли в отрицательную сторону.
Грустно все это. Далеко ли, близко ли, а у нас в стране?
Если честно, не в курсе насчет этого. Ничего не можем сказать насчет этого. Извините.
На мое нет. Не сильно.
А что говорят ваши друзья, знакомые?
Ну, слава богу, пока никто не пострадал, там посмотрим.
Ну, конечно, повлияли. Как они могли не повлиять? Конечно, повлияли. Это ужасная трагедия. Мы полностью сочувствуем. И настроение совсем не праздничное, потому что люди погибли. Это такая печаль, которая
невозможно передать.
Честно говоря, я работала на телекомпании НТВ, вот, и я в курсе всех событий. И вы знаете, на меня сейчас ничего не влияет совершенно, потому что я привыкла ко всем этим ЧП, я с этим работала, поэтому такое, какое у меня было настроение, такое оно мне и осталось.
Ну, конечно, испортить могут. Люди погибли. А как не сочувствовать? И предпраздник, это почему власть вот это терпит? Почему второй, за 3 месяца вторая... Случай, автобус Волгоград. Что, куда службы смотрят? Людей жалко.
А потому что там рядом граница, наверное, близко.
Какая граница, там, Волгоград? Там девушка, очень больно.
Да, да, из Дагестана на автобусах.
Подожди, ребята, это еще не сказано, кто сделал. Дагестанцы или там кавказцы, или наш брат сделал русский. Еще надо это доказать.
Ну нет, там есть предположение, что славянской национальности.
Сколько жертв?
Конечно, настроение повлияло, потому что уже вот я даже уезжаю сюда, я боюсь.
Мы даже боимся где-то находиться, где побольше народу. И в Москве это метро вспоминаем, я забыла как, ну, в общем, все теракты, где побольше народу, надо уходить.
Анна Хламова беседовала с пассажирами поезда «Волгоград-Москва». Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего директора сельского дома культуры Ильи Фарбера, который ранее был осужден на 3 года лишения свободы за получение взятки. На свободу, согласно действующей процедуре, он должен выйти через 10 дней, сообщает наш корреспондент в Твери Максим Новиков.
Илья Фарбер сегодня решением Московского районного суда был освобожден условно-досрочно. Однако на свободу он выйдет только 10 дней спустя, когда закончится вероятный срок обжалования приговором. Ходатайствовали об освобождении Фарбера представители прокуратуры и представители УФСИНа, что было неожиданностью для собравшихся в зале общественников и всех переживающих за Илью Исаковича. Совершенно неожиданно суд вынес решение об УДО, было вынесено совершенно неожиданно, буквально спустя 30 минут. В решении складывалось такое ощущение, что уже все были к этому готовы. Прокурор даже спрашивал Илью Фарбера о его здоровье, о том, как он себя чувствует, непосредственно находясь в местах заключения. Кроме того, ему были вынесены положительные характеристики представителей УФСИНа. Было заявлено, что у Фарбера имеется только незначительное взыскание, есть даже поощрение, он активно участвует в организации досуга заключенных. Фактически была составлена очень положительная характеристика. Илья Фарбер отказался от того, чтобы его интересы представлял адвокат. Он напрямую общался с судьей. Буквально вот в 10 часов заседание началось, и уже вот в 11:20 было вынесено решение об условно-досрочном освобождении Ильи Фарбера. Для того, чтобы он вышел на свободу, необходимо, чтобы прошло 10 дней с момента вынесения приговора, начиная с сегодняшнего дня, так заявил прокурор, который был на судебном заседании. То есть, условно говоря, Илья выйдет на свободу 10 числа, на следующий день, за окончанием срока возможного обжалования решения суда.
Но судя по тому, что и представители СИЗО, и представители прокуратуры не были против его освобождения, да, никакого обжалования не будет.
Да, в этом, наверное, знаете, недоработка нашей судебной системы. Здесь никто не может обжаловать, кроме прокуратуры и самого Фарбера. То есть, сам Фарбер, естественно, это обжаловать не будет. И прокуратура не будет. У нас даже потерпевший не имеет права это обжаловать. То есть фактически это 10 дней лишней бюрократической процедуры, у которой они вынуждены выдержать, да, эту процедуру, чтобы приговор об УДО, решение суда об УДО вступило в законную силу. То есть через 10 дней Илья, скорее всего, будет в свободе.
Успел ли что-нибудь сказать сам Илья Фарбер и как родственники его отреагировали?
Все были очень рады, все аплодировали, кто-то даже плакал. Илью после окончания приговора окружили журналисты, он сидел в этой клетке, его окружили журналисты, начали задавать вопросы, чему его научила жизнь, в местах лишения свободы. Он сказал, что намерен продолжать заниматься правозащитной деятельностью, но поддерживать не только тех, кто находится непосредственно за решеткой, но и тех, кто этих людей охраняет. Потому что, он говорит, им тоже нужна такая же помощь конституционная, правозащитная. Вот. То есть Илья очень был бодр, был готов опять продолжение своей активной деятельности. Он все судебные заседания провел стоя, ни разу даже не присел.
Намерен ли он опротестовывать, собственно, сам обвинительный приговор и дело, которое против него было заведено?
Ну, об этом я, к сожалению, не знаю, но, скорее всего, да, потому что там дан гигантский штраф 3 миллиона рублей, да, который нужно из чего-то платить, а эти деньги нужно как-то уплатить. Я думаю, скорее всего, адвокаты будут здесь протестовывать это обвинительное заключение о штрафе как минимум. Вот, ну и дальше. Стараться добиваться у полного оправдания, хотя, конечно, это очень тяжело.
Корреспондент «Радио Свобода» в Твери Максим Новиков, моя коллега Наталья Джампаладова беседовала с сыном Ильи Фарбера Петром сразу после оглашения решения суда. Он надеется на скорейшее освобождение отца.
Прокуратура поддержала это папино ходатайство, суд удовлетворил, то есть полностью положительное решение. И мало того, прокуратура заявила о том, что они не собираются обжаловать это решение. И есть такая бумажка об этом деле. Вот. И если вот эту бумажку вместе с решением суда отправят в изолятор, то папу уже сегодня могут освободить. Вероятность того, чтобы и решение финал с подписью, и эту бумажку отправили в изолятор, а там уже, в общем, начальник решит, выпускать сегодня или нет. Но в суде не хотят представить эти документы. И, в общем, сначала говорят, что не видят смысла, потом, что не будут, потому что незаконно. В суде не очень вообще как-то расположены к диалогу. И поэтому такое ощущение, что они не собираются вообще никакие документы сегодня отправлять в изолятор. Соответственно, если в изоляторе не будет сегодня этого решения, то его могут не отпустить.
Как ваш отец и вы отреагировали на это освобождение?
Для меня, на самом деле, это было очень ожидаемо. И вот в свете последних событий, и у меня совершенно не было никаких сомнений, что, естественно, это решение будет положительным. Но я также был уверен, что его сегодня же отпустят. К примеру, в этом же суде, в котором сегодня было рассмотрение нашего ходатайства, было уже 3-4 дела, а сегодня только одно наше ходатайство в БУДО. Совершенно непонятно, зачем тогда назначать 31-го, прямо в самом канун Нового года, заседание, а потом не отпускать.
Наталья Джампаладова беседовала с Петром Фарбером. Тверской областной суд 11 декабря смягчил приговор Илье Фарберу до 3 лет колонии и наложил штраф 3 миллиона рублей. На момент вынесения приговора он уже находился в заключении 2 года и 3 месяца. В Киеве, где уже более месяца проходят акции участников Евромайдана, перед наступлением Нового года хотят установить рекорд по исполнению государственного гимна Украины. Одной из ключевых новостей последних дней на Украине остается дело журналистки, активистки Евромайдана Татьяны Черновил, на которую в ночь на 25 декабря было совершено нападение. Владимир Вахненко, наш корреспондент, в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Есть ли новости по этому делу?
Добрый день, Динара. На прошлой неделе были задержаны по этому делу 5 человек, и суд избрал меру пресечения в виде 2-месячного содержания под стражей. Сейчас милиция разыскивает 6-го подозреваемого. Ну а вчера Татьяну Черновил перевели из реанимации в обычную палату. Но ее состояние, как говорят родственники, остается тяжелым. Почти неделю назад на Татьяну совершили нападение на Бориспольской трассе под Киевом. Ее машину прижал к обочине Porsche Cayenne, и вышедшие из него 2 парней жестоко избили Черновил. У пострадавшей сотрясение мозга, сломан нос и поврежден правый глаз. Она остается в киевской клинике «Борис», где ей должны сделать несколько операций. У Татьяны в клинике уже были следователи, и она по фотографии опознала одного из нападавших. По информации интернет-издания «Украинская правда», это задержанный милицией сотрудник охранной фирмы из города Днепродзержинск Днепропетровской области Роман Залюбовский. Известно также, что Porsche Cayenne, в котором были нападавшие, преследовал Татьяну задолго до инцидента в ночь на 25 декабря. А именно, этот автомобиль следовал за ней, когда журналистка снимала загородные дома руководителей Генеральной прокуратуры и МВД. Коллеги-журналистки и ее родственники требуют переквалифицировать сейчас дело со статей о хулиганстве и о нанесении тяжких повреждений на статью «Покушение на убийство». Ну а в МВД Украины рассматривают не менее 5 версий нападения на Черновил и пока не называют главную из них. А ряд экспертов не исключают, что заказчиками нападения на журналистку могут быть пророссийские политики, цель которых – дискредитировать президента Виктора Януковича в глазах Запада. Динара.
Владимир, а как планируют сегодня встретить Новый год на площади Независимости и какими будут дальнейшие действия активистов Майдана и украинской оппозиции?
Вот в последние дни участники так называемого автомайдана и активисты оппозиционных партий пикетировали резиденцию главы государства Межгорье и загородные дома премьер-министра, председателя Верховной Рады, руководителей прокуратуры и МВД и даже особняк кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Он является лидером движения «Украинский выбор». Активисты Майдана считают, что Медведчук может быть также причастен к организации расправы над участниками антиправительственных выступлений. Ну а об эффективности таких акций и дальнейших планах противника власти вот что говорит координатор движения «Спильна справа. Общее дело» Александр Данилюк.
Пикетирование резиденции нашего руководства нынешнего страны является эффективным с точки зрения честных демократических выборов, потому что совершенно очевидно, что остатки их избирателей, они, ну, собственно говоря, видят, в каких условиях совершенно царских находится президент, премьер-министр, другие лидеры, и это не добавляет в ту ситуацию, когда большинство граждан по несколько месяцев не получают зарплату и им популярности. Конечно, это не поможет никоим образом отстранить Виктора Януковича и его режим от управления страной, поэтому нужно переходить к более действенным методом, и если мы говорим о ненасильственном сопротивлении, то таким может быть блокада администрации президента и других административных зданий. Очевидно, что к этому нужно подойти достаточно серьезно, и совершенно понятно, что сильно справа самостоятельно, без согласования с, в первую очередь, парламентской оппозицией, организовать такой процесс не сможет. Поэтому мы ставим перед собой задачу до рождественских праздников все-таки выйти на понимание того, что мы это делаем сообща, кроме того, что с организационной точки зрения правильно, это будет правильно и с точки зрения донесения гражданам, потому что у них не должно быть ощущения того, что у нас нет слаженности в наших действиях или подозрений касательно того, что, может быть, кто-то не тянет этот плуг так, как это нужно было бы, а просто имитирует. И на самом деле всячески препятствует тому, чтобы вытянуть Виктора Януковича из Украины и украинской власти.
Ну а сам Виктор Янукович накануне подписал закон об уголовной ответственности за захват административных зданий. Под контролем митингующих, напомню, сейчас остаются по-прежнему Киевская мэрия и Дом профсоюзов. Согласно закону, подписанному Януковичем, за захват зданий, предприятий и учреждений предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2 лет. А парламентская оппозиция уже объявила, что намерена и в будущем году блокировать работу Верховной Рады до выполнения своих требований. Ключевые из них – это отставка правительства, внесение изменений в Конституцию для возврата к парламентской президентской форме правления и проведение досрочных выборов президента. Ну а пока на Киевском Майдане, окруженном баррикадами, готовится встретить Новый год. Елку, установленную в центре площади, украсили флагами Евросоюза и Украины, партийными флагами и плакатами с политическими лозунгами. Отряды самообороны, кухня и медицинская служба работают здесь в прежнем режиме. Празднование Нового года начнется вечером с выступлений политиков, активистов и церковных деятелей и продолжится концертом. Ну и кроме того, организаторы Майдана хотят установить рекорд по исполнению государственного гимна Украины. Эта акция, которая может быть занесена в книгу рекордов Гиннесса, ожидается за 10 минут до наступления Нового года. На Крещатике и на Майдане, как считают организаторы, могут собраться и исполнить гимн около 500 000 человек. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Под Новый год российский президент Владимир Путин подписал один за другим 2 законопроекта, первый из которых предполагает тюремные сроки за призывы к сепаратизму, а второй предусматривает немедленную блокировку сайтов за экстремизм. Оба закона принимали в сильной спешке и были раскритикованы правозащитниками. Теперь многие спорные вопросы будут решаться по усмотрению исполнительной власти. С подробностями Кристина Горелик.
Тексты обоих законов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документам, внесудебная блокировка возможна, если на сайте распространяются призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, а также содержатся материалы экстремистского характера. По запросу генерального прокурора или его заместителя в Роскомнадзор, ведомство должно будет потребовать у операторов незамедлительно ограничить доступ к такому сайту, а провайдеры потребовать у владельца сайта удаления хранения информации. На выполнение требований отводятся сутки. Если информация удалена, доступ к ресурсу возобновляется. Уведомлять прокуратуру о противозаконной информации смогут все, от обычных граждан до организаций и любых органов государственной власти. Другой закон ужесточает наказание за публичные призывы к сепаратизму, в том числе в сети интернет. Критические высказывания о территориальной целостности России, а также вопросы самоопределения отдельных регионов или народов теперь могут обернуться для автора тюремным заключением. Физическое лицо за такие призывы будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 300 часов или лишением свободы на срок до 3 лет. А вот если такие призывы были размещены в интернете или в средствах массовой информации, то по новому закону виновному грозят обязательные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Григорий Шведов, главный редактор интернет-портала «Кавказский узел». На сайте опубликовано множество научных и исторических работ, посвященных вопросам самоопределения народов Кавказа. После реорганизации сайта под материалами читатели также могут оставлять свои комментарии. «Премодерацию мы специально не делали», – рассказывает Григорий Шведов. «Теперь придется проанализировать тексты новых законов, чтобы понять, как дальше действовать».
Выражение мнения для любого СМИ, в том числе и для «Кавказского узла», это всегда было такой широкой платформой для того, чтобы цитировать совершенно разных экспертов, обладающих сведениями из разных областей. И теперь мнения становятся уже запретной территорией, поскольку именно мнение специалиста по, например, вопросам территориального деления разных субъектов федерации, по вопросам вообще территориальной целостности России, становится, посмотрим на судебную практику, но вполне вероятно, становится табуированной темой. Для нас, для людей, которые занимаются Кавказом, это крайне сложно, потому что обсуждение территориальной целостности – это обсуждение Абхазии, Южной Осетии, и будет ли эти территории входить в состав России или нет. Это обсуждение осетино-ингушских вопросов. Недавно глава Дагестана принял решение, что Дагестан делится на 4 особых округа. И это, по сути своей, тоже сепаратизм, потому что это разделение одного субъекта федерации на разные какие-то регионы или округа. И в этой связи любая дискуссия и любые мнения на сей счет попадают в особо опасную зону, где они могут быть трактованы как, например, поддержка сепаратизма. Поэтому, очевидно, это очередной шаг наступления на свободу СМИ. Кроме того, отдельный вопрос – это мнение, которое приводит не само издание, а которыми делятся комментаторы, те люди, которые комментируют статьи, те люди, которые пишут в блогах, то есть те люди, которые не являются журналистами и высказывают свободно и вне зависимости от позиции редакции или конкретного издания свои, опять же, позиции по тем или иным вопросам. Как будут трактоваться их посты, как будет трактоваться публикация в Фейсбуке, Твиттере, любой другой социальной сети или на блогах того или иного издания. Это тоже открытый вопрос, и очевидно, что он тоже крайне сложен будет теперь для любого издания к тому, как принимать решения по определенной публикации, которая зачастую делается свободно, до модерации.
А вы будете на своем сайте теперь вводить предварительную модерацию комментаторов или комментариев?
Мы будем анализировать еще этот вопрос. Нам не хотелось бы этого делать. «Кавказский узел» остается свободным от премодерации, и свое мнение могут высказывать любые наши читатели. У нас зарегистрировано больше 22 тысяч комментаторов, которые пишут свои комментарии свободно. Будет ли этот новый закон ограничивать именно эту сферу, еще нужно анализировать сам текст. Пока СМИ были освобождены от ответственности за комментарии, которые сделаны без премодерации, поскольку такого типа контент был приравнен к контенту прямого эфира. С прямыми эфирами в стране проблема, возможно, не случайно, возможно, издания, на которых нет премодерации, тоже не вызывают раздражение. Но у нас есть и этический кодекс, и правила, это два разных документа, которые ограничивают возможности наших комментаторов, и в некоторых моментах наш этический кодекс более жесток, чем вообще российское законодательство, и то, что не запрещено законом, мы не хотим видеть, например, разного рода оскорбления, которые не запрещены, но нам кажется неуместными на Кавказском узле. Однако теперь будет идти речь не о том, что сеет рознь, вражду, а еще раз, насколько я понимаю, речь будет идти о аргументированном мнении, когда тот или иной человек мог аргументированно доказывать, что, например, Северная Осетия и Южная Осетия имеют то или иное будущее как самостоятельные государства, как образование, которое может быть самостоятельным и которое может быть вне Российской Федерации. Законно ли высказывать мнение о том, что Северная Осетия вместе с Южной Осетией может стать независимым и от России, и от Грузии государством? Это предстоит выяснять еще у юристов.
Да, а также предстоит выяснить, смогу ли я дать вот подобный ваш комментарий, начиная с 9 мая 2014 года.
Да.
Закон о пропаганде сепаратизма вступает в силу 9 мая 2014 года, а закон о досудебной блокировке сайтов с 1 февраля. Оба закона принимались в сильной спешке. Так, законопроект о блокировке сайтов был рассмотрен Госдумой за неделю и принят в окончательном чтении 20 декабря, одобрен Советом Федерации и подписан президентом 30 декабря. Ранее Совет по правам человека при президенте выражал обеспокоенность этим законопроектом, утверждая, что увеличение запретов ведет к ущемлению прав и свобод человека. Юристы, в свою очередь, заявляли, что в действующем законодательстве и так есть все рычаги для блокирования противоправной информации, и новый закон будет дублировать действующее законодательство. Законопроект о пропаганде сепаратизма был внесен в Госдуму коммунистами в конце ноября. Парламентарии приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях 20 декабря, а после одобрения Советом Федерации президент подписал его также 30 декабря. В тексте закона ничего не сказано о том, какие именно материалы могут быть признаны сепаратистскими. Подпадают ли под действие закона, к примеру, комментарии читателей к статьям в средствах массовой информации, высказывания на сайтах, публикации в блогах, в соцсетях. Видимо, в каждом конкретном случае будет решать сначала обычный гражданин, обратившийся в прокуратуру, потом прокуроры, затем Роскомнадзор, направивший требования оператору немедленно заблокировать сайт, а затем уже суд, куда после блокировки может обратиться несогласный с таким решением владелец ресурса, если, конечно, к тому времени он не будет посажен в тюрьму за распространение сепаратистских призывов. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Михаэль Шумахер остается в коме. Многократный чемпион мира в гонках класса Формулы-1 ударился головой о камень, когда катался на горных лыжах во французских Альпах. Это произошло в воскресенье утром. В тяжелейшем состоянии гонщика перевезли с курорта Мирибель в Гренобль, где ему сделали срочную операцию. Врачи пока не дают прогнозов о возможности его выздоровления. Иван Беляев подробнее.
В очень тяжелом состоянии Шумахер был перевезен с курорта Мирибель в Гренобль, где ему сделали две срочных операции. Однако автогонщик по-прежнему балансирует на грани жизни и смерти, и врачи не дают прогнозов о его будущем, говорит нейрохирург госпиталя в Гренобле Жан-Франсуа Пайен.
Я хочу сказать, что все произошло на очень большой скорости. Он был без промедления доставлен прямо в наш госпиталь, где был прооперирован сразу по прибытии. После этого он находится в крайне критическом состоянии. Речь идет о реанимации головного мозга. Выполняются все необходимые в данной ситуации действия, но сейчас мы не можем сказать, что будет с Михаэлем Шумахером.
Михаэль Шумахер – самый титулованный гонщик Формулы-1. Он 7 раз выигрывал чемпионат пилотов, одержал наибольшее число побед на отдельных этапах и установил больше 20 различных рекордов. В прошлом году, в возрасте 43 лет, он окончательно завершил свою гоночную карьеру. История Формулы-1 знает много трагических случаев с пилотами. В 1994 году на трассе в Сан-Марино погиб легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна. В 1970 году австриец Карл Йохан Ринд погиб во время Гран-при Италии. Он шел на первом месте в таблице и в итоге стал единственным посмертным чемпионом. Никто из соперников не смог догнать Ринда в следующих гонках. Всего за время существования Формулы-1 на трассах погибло 46 человек. А вот семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру может стоить жизни роковая случайность, говорит Маттиас Лох, житель родного для Шумахера города Керпена.
Годами он ездил на безумной скорости, и с ним ничего или почти ничего не случалось. То, что произошло сейчас, это трагедия.
В 99-м году в английском Сильверстоне Шумахер врезался в штабель покрышек на краю трассы, сломав бедро и голень. Тогда гонщик быстро поправился и вернулся в строй. А в 2009 году Шумахер разбился на мотоцикле в Испании, получив тяжелые переломы в области шейных позвонков. Считается, что вторая авария была одной из причин, по которым его возвращение в Формулу-1 оказалось не очень успешным. За три последних года своей карьеры он поднялся на пьедестал всего один раз. «Я молю Бога, чтобы он защитил тебя, брат. Скорейшего выздоровления», – написал в Твиттере бразильский гонщик Фелипе Масса. «Шумахер был моим отцом в Формуле-1. Он стоял и будет стоять рядом со мной на всех этапах моей карьеры», – написал в своем микроблоге действующий чемпион мира Себастьян Феттель. «Очень надеюсь, что Шумахер выиграет эту гонку за жизнь», – отозвался российский пилот Формулы-1 Даниил Квят. Иван Беляев для «Радио Свобода».
В завершении программы «Время свободы» состоявшийся недавно пленум ЦК Коммунистической партии Китая наметил программу серьезных экономических реформ в КНР, которая коснулась и действующей в стране демографической политики, в целом с начала 80-х годов, основывавшейся на принципе «одна семья, один ребенок». С подробностями мой коллега Андрей Шароградский.
Уже сейчас в Китае супружеские пары, в которых муж и жена были единственными детьми в своих семьях, имеют право рожать двоих детей. Существуют некоторые послабления в деревнях, особенно если первой рождается девочка. Для многих национальных меньшинств ограничений вообще никогда не существовало. Заведующий отделом восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов подчеркивает, что решение пленума ЦК КПК свидетельствует о том, что принята новая целенаправленная демографическая политика.
Пленум состоялся у нас в середине ноября, и, по сути дела, постепенная отмена политики «одна семья, один ребенок» хорошо вписывается в общую вообще экономическую реформу Китая. Сейчас уже официально разрешено, чтобы семьи, в которых хотя бы один из родителей является одним ребенком в семье, вот эта семья имеет право иметь двух детей. И это уже официально разрешено. Более того, появились официальные сообщения о том, что Китай начинает реформу по частичной, как там сказано, отмене этой политики в ряде регионов. И уже опытные поля выбраны. Во-первых, это провинция Сычуань, несколько регионов этой провинции. Это некоторые районы, приморские районы Китая. Это, безусловно, северо-восточные районы Китая. То есть я полагаю, что это просто официальный курс, а ни в коем случае не какие-то слухи.
Ректор Института социологии и демографии Китайского народного университета в Пекине, вице-президент Ассоциации демографии Китая профессор Джай Джэнь У в интервью газете «Жэньмин Джибао» пояснил, что с момента образования КНР в 1949 году до сегодняшнего дня наблюдались три повышения уровня рождаемости. В прессе их часто называли «бэби-бумами», однако профессору Джаю ближе научное определение пик рождаемости. По его словам, сейчас Китай вошел в очередной период низкой рождаемости. В первом десятилетии 21 века произошло ускорение падения уровня рождаемости. В среднем количество детей составляет сейчас 1,5 ребенка на одну супружескую пару. Джай Джэнь У отметил, что усовершенствование политики планирования семьи в Китае проводится, чтобы уровень рождаемости несколько поднять и достичь коэффициента около 1,8 ребенка на семью. Алексей Маслов называет основные причины, по которым политика рождаемости в Китае претерпевает серьезные изменения.
Нация стареет, и может так статься, что к 2020-2025 годам количество работающего населения будет 1/3 от того, кого они будут содержать. Это не только старики, но это и женщины, которые не работают, это дети. То есть, в принципе, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса заключается в том, что, по сути, проводя эту политику, Китай загоняет часть населения куда-то в подполье. То есть они существуют, они известны, но поскольку они не зарегистрированы, на них нельзя планировать экономику, в том числе школы, университеты. И в этом плане непонятно, сколько в реальности населения живет не только в целом в Китае, но и по регионам. Еще одна сторона вопроса – это то, что сегодня считается, что есть равенство между мужчинами и женщинами приблизительно. Но поскольку в Китае девочек многих не регистрируют, и многие семьи рожают до первого мальчика в семье, по сути дела, можно предполагать, что девочек как минимум больше. И опять-таки это надо подсчитывать. Или посмотреть по абсолютным цифрам, то они довольно интересные. То есть получается, что сегодня в любом случае, даже при всех ограничениях рождаемости, в Китае идет позитивный прирост населения. 0,6%, то есть, грубо говоря, одна женщина рожает 1,6 ребенка. Это ниже, чем в США, где более двух детей на одну женщину. И это ниже, чем в Германии. То есть, по сути, сегодня тот фактор, которым Китай располагает, вот это мощное демографическое давление на весь мир, Китай сам же себя и ограничивает. И еще появилась одна очень важная вещь, то что Китай физически, технически, экономически может обеспечить прирост населения и продовольствием, и экономикой, и образованием.
С реализацией новой политики в ближайшие годы количество новорожденных ежегодно будет увеличиваться на 2 миллиона человек. Таковы предварительные оценки. Жэньминь Джибао цитирует секретаря Государственного комитета по вопросам здравоохранения и планирования семьи Яна Вэньчжуана, который полагает, что пик уровня рождаемости благодаря этой политике будет примерно соответствовать уровню до и после 2000 года. То есть о взрыве уровня рождаемости новом бэби-буме речь не идет. Средства массовой информации Китая сообщили на днях, что в стране началась проверка отделов, взимающих штрафы за нарушение политики рождаемости. Согласно обнародованным данным, в 2012 году 24 китайские провинции получили более 20 миллиардов юаней, это приблизительно 3 миллиарда 300 миллионов долларов, в виде штрафов за нарушение государственной демографической политики. Однако провинциальные власти зачастую не могли предоставить полный отчет о том, куда была потрачена такая огромная сумма денег. Как выясняется, при проверках в разных провинциях установлены разные стандарты, касающиеся штрафов, что открывает путь к коррупции, позволяет варьировать суммы выплат, злоупотреблять полномочиями и использовать полученные деньги в личных целях. Большой резонанс вызвало дело крестьянина Ай Гуан Дуна из провинции Хэбэй, который выпил яд в доме местного партийного начальника, потому что был не в состоянии выплатить штраф за своих пятерых детей. Согласно сообщениям в прессе, глава сельского партийного комитета Айлен Кун вместе с пятью помощниками конфисковал у Ай Гуандуна 3,5 тонны кукурузы. Продажа кукурузы была единственным источником дохода покончившего с собой крестьянина. При расследовании выяснилось, что сельский партийный чиновник превысил свои полномочия, он не имел права штрафовать фермера, так как не являлся инспектором комиссии по планированию семьи. Айлен Кун был исключен из партии и отстранен от занимаемой должности. Международная же пресса больше внимания обратила на дело всемирно известного китайского кинорежиссера, обладателя многочисленных престижных премий, постановщика церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине Джана Имоу, которому грозит многомиллионный штраф за 2 из 3 родившихся у него детей. При этом у всех троих есть государственная регистрация. Два китайских адвоката подали против Джана Имоу отдельный иск. Обращаясь к прессе, они заявили, что считают недопустимой ситуацию, когда богатые люди не платят штраф вовремя за подобные нарушения, а потому Джан должен быть показательно наказан. Алексей Маслов полагает, что режиссеру, несмотря на все его заслуги перед государством, все-таки придется выплатить крупный штраф.
Да, это очень вероятно, что именно кончится штрафом, потому что официально. Во-первых, у Джан ему трое детей официально. Во-вторых, это дети от разных жен, что тоже Китай в данном случае не поддерживает. Китай официально объявляет политику крепкой семьи. Ну и, строго говоря, штрафы и сейчас накладываются, но надо понимать, что штраф накладывается в зависимости от дохода семьи. В деревнях это один штраф, в городах это другой штраф. И в этом плане, например, в деревнях давным-давно уже было разрешено иметь 2 детей, а не 1, без всяких штрафов, потому что сельское население заметно больше рожает. Я полагаю, что да, с Джаном Моу все закончится штрафом. Более того, Китай продемонстрирует, что политика и экономика в данном случае однозначны для всех. Я думаю, Китай рассчитывает не на то, что после отмены заметным образом изменится вообще демографическая ситуация, а рассчитывает на стандартный фактор. Дело в том, что в Китае резко возросла урбанизация населения. Сейчас более 50% китайцев, 52-54% живет в городах. Как известно, как раз урбанизированное население из городов рожает меньше, поскольку больше занято на производстве, на работе, и нет времени ухаживать за детьми. То есть таким образом население будет, темп роста, уменьшаться не потому, что есть административные ограничения, а потому что естественным образом при увеличении урбанизированного населения уменьшается и рождаемость.
Согласно проведенным исследованиям, в небольших и средних городах пары, имеющие условия для рождения и воспитания детей, рассчитывают на скорейшую реализацию новой политики рождаемости. Однако в Пекине, Шанхае и других крупных городах давление таких факторов, как высокие цены на жилье и продукты, поздние браки, бесплодие, нехватка времени, являются серьезными препятствиями для повышения уровня рождаемости.
Мой коллега Андрей Шароградский. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы. Я желаю вам хорошего вечера.
«Время свободы. Итоги года».
Вы ссылаетесь на Аристотеля и Платона, а говорите словно о России. Проблема честного государства и богом данного лидера. Это проблема России?
Это проблема, конечно, России. Нет возможности слабому, но умному выйти наверх без того, чтобы глупый, но сильный его не задавил.
Политическая философия 2013-го с Александром Гариным. 31 декабря в 20 часов с повторами в праздничные дни. Не пропустите.
Как в 11 лет начал работать, так по крайней мере в 80 лет я еще слышала, как он играл.
Поверх барьеров воспоминания о трубаче Тимофее Докшицере.
Тимофей Александрович говорил: да не слушайте вы этих трубачей, послушайте хороших певцов, пианистов, особенно скрипачей, и вот это перекладываете на игру на трубе.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.